Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 28 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин вновь назвал украинское руководство нелегитимным и заявил о быстром продвижении российских войск в Украине. Так ли это? Три представителя действующей во Франции пророссийской ассоциации «СОС Донбасс» подозреваются в шпионаже в пользу России. Число погибших при пожаре в Гонконге превысило 120 человек. Продолжается розыск пропавших без вести. Также сегодня.
С 2020 года, начиная, очень похожие перевороты произошли еще в 6 африканских странах. Уже есть такое выражение «африканский пояс переворотов».
Что спровоцировало военный переворот в Гвинее-Бисау? Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Москве переданы, цитата, «основные положения плана прекращения войны в Украине», согласованного на этой неделе в Женеве делегациями Украины, США и представителями стран Европейского Союза. Предполагается, что на следующей неделе для обсуждения этого плана в Россию прибудет американская делегация во главе со специальным посланником президента США Стивом Уиткофом. В Кремле очень доброжелательно высказываются о деятельности Уиткофа, но сомнений в том, что план будет отвергнут, остается мало. Владимир Путин заявил вчера на пресс-конференции в Бишкеке следующее. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, тогда мы добьемся этого боевыми действиями». Конец цитаты. О каких конкретно территориях идет речь, Путин не сказал и в очередной раз указал на нелегитимность, по его убеждению, нынешнего политического руководства Украины.
Писывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус. Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы. Ведь как только будут заключены мирные соглашения любого характера, да, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действия введенного военного положения. А если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах. Но в условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок.
О том, что в России выборы проводятся, несмотря на то, что она находится в состоянии вооруженного конфликта с Украиной, Путин заговорил, хотя войну против Украины в России по-прежнему называют специальной военной операцией, и военное положение в России, в отличие от Украины, не вводилось. В Бишкеке Путин также утверждал, что российские войска успешно продвигаются на всех направлениях, включая Харьковское, где идут бои за Купинск, и Запорожское, где российские войска приблизились к городу Гуляй-Поле. Вот еще один фрагмент выступления Владимира Путина в Бишкеке.
Гуляй-Поле – это важный логистический пункт. Где-то подошли на 1,5-2 километра уже к Гуляй-Поле. Возьмут они его сейчас в ближайшее время или нет, но они точно пойдут дальше. Что это означает? Это означает, что войска группировки «Восток», весь Укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке. Вот здесь и кроется различие между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет проходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным.
Это был Владимир Путин. Между тем, аналитический проект Deep State сообщил в четверг, что ВСУ удалось сорвать стремительный захват российскими войсками города Гуляй-Поле. И, как мы часто рассказываем, бои за Покровск и Мирноград, начавшиеся еще в сентябре прошлого года, все еще продолжаются, и что даже там украинским военным удалось несколько стабилизировать обстановку, хотя она остается чрезвычайно сложной. Аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский, оценивая ситуацию на на фронте в целом, подчеркивает, что ВСУ рано или поздно будут вынуждены оставить любые позиции, поскольку эти позиции просто стираются с лица земли и в результате прямых боевых столкновений, и в результате применения России мощнейших управляемых авиабомб. При этом Россия платит за продвижение огромную цену. А вот что Алексей Ольшанский говорит о том, почему над городом Гуляй-Поле неожиданно нависла угроза захвата российскими войсками.
На данный момент российская армия стянула очень много сил для того, чтобы развивать наступление на Покровском и Мирноградском участке. Соответственно, силам обороны Украины необходимо было ответить на это. И поэтому все штурмовые подразделения, по большей части, да, отправились туда купировать прорывы, бороться с инфильтрацией и так далее. И, соответственно, российское командование этим воспользовалось. То, что наиболее боеспособные части, да, отведены на помощь под Покровский, Мирноград, плюс под Константиновку, которую тоже нельзя забывать. Вот. Они этим воспользовались, стянули дополнительные силы, чтобы атаковать на запорожском направлении. Они постоянно используют тактику отвлекающих ударов, то есть они показывают основное направление удара, и после того, как развивают активные боевые действия на основном направлении удара, они открывают дополнительные, чтобы растянуть украинских защитников, самое главное, самые боеспособные подразделения, да, то есть где начинается прорыв, туда отправляют условно пожарные бригады, да, купировать этот прорыв. Соответственно, это самые боеспособные части. И, соответственно, если вы стянули самые боеспособные части на один участок фронта и начали наступление на другом, то оно будет более успешно, да? И вторая тенденция – это то, что у каждого участка фронта российского, да, есть свой командир, у которого есть только одна задача. Ему нужно отчитаться о пройденных километрах. И, конечно, каждый российский командир каждой группировки их войск, он пытается учинить какое-нибудь наступление для того, чтобы создать красивую картинку, да, подать в генштаб. Вот мы продвинулись там на столько-то километров, столько-то захватили вот это село, вот это и так далее. В первую очередь все будет зависеть от того, насколько у российской армии хватит резервов, чтобы поддерживать темп атак на этом участке. И насколько достаточно у украинских защитников сил на этом участке. Это же происходит не в вакууме, да, одновременно с этим основное направление удара, то, что хочет Путин, да, он хочет захватить Донецкую область в первую очередь, да, особенно сейчас в рамках этого политического шантажа, да, и переговоров неких, там основное направление удара. Но помимо этого есть еще Лиман, есть еще Купинск, да, тоже очень важные участки, которые за многое отвечают. В целом, при взятии Покровска, Мирнограда и Константиновки, конечно, они перейдут к следующему этапу. Это Славянск-Краматорск, это безусловно. На этих трех населенных пунктах война не закончится. Но тут нужно понимать, что это война не за территорию. Это война, в которой Путин хочет уничтожить Украину. И вся задача украинских защитников – это наносить несопоставимый ущерб российской армии, чтобы каждое такое продвижение давалось огромной ценой.
Это был аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Ольшанский. О том, что Россия ведет в Украине войну не за территорией, сказал в своем очередном обращении и президент Украины Владимир Зеленский.
России своей международно вызнанной территории.
У России не просто больше всех собственной международно признанной территории. У нее больше всех неосвоенных и заброшенных земель. Вся Россия существует ради Москвы и Петербурга, а все остальное, даже если у них и развалится, никто этого и не заметит. Поэтому, если они хотят еще километра украинской земли, речь для них вообще не о территории, речь для них о пожизненной власти, о подчинении соседнего народа.
Добавлю, что прибывший сегодня в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с Владимиром Путиным, что Будапешт по-прежнему готов предоставить площадку для переговоров по Украине. Путин в ответ сказал, что будет рад воспользоваться этим предложением, если, цитата, «до этого дойдет». Целью своего приезда в Россию Орбан назвал обеспечение энергетической безопасности Венгрии, которая, напомню, является членом НАТО и Европейского Союза. Между тем, во Франции задержаны три представителя пророссийской ассоциации «СОС Донбасс». По данным французских СМИ, задержаны были Анна Н., Винсан П. и Вячеслав П. В сообщениях на сайте «СОС Донбасс» указано, что основательницей организации является Анна Новикова, а нынешним президентом Винсан Перфетти. Вячеслава П. медиа называют членом организации. Сообщается, что Новикова имеет гражданство Франции и России, Перфетти – гражданин Франции, третий подозреваемый имеет гражданство Украины. Новиковой и Перфетти предъявлены обвинения в сговоре с иностранным государством, в деятельности по сбору информации в интересах иностранного государства и в создании преступного сообщества с целью совершения преступления. Вот что о деятельности ассоциации СОС «Донбасс» рассказывает живущая во Франции украинская журналистка Евгения Руденко.
Меня привлекло то, что я посмотрела, что очень похоже название, да, СОС «Донбасс» и известная организация «Донбасс СОС». То есть они абсолютно играли на этом, и очень часто, кстати, ты напишешь «СОС «Донбасс», и тебя перекидывают на украинскую организацию. И, то есть это абсолютно очевидно, что они это сделали специально. Они начали делать свои манифестации по всей стране, то есть потом даже перешли на Испанию. И один из митингов они тогда организовали в Лионе, где я живу, и я, конечно же, пошла посмотреть, как это все происходит. Там было довольно небольшое количество людей, там человек 30-40, маргинальные, такой крайние правые, и в основном это были такие люди пенсионного возраста. Ну, начали их расспрашивать, как и что, почему вышли. Они мне начали рассказывать про то, как США организовали государственный переворот в Украине, начали весь этот российскую пропаганду начали мне рассказывать. Ну, в какой-то момент я тогда начала их снимать на видео, подумала, что это будет хороший репортаж, и тут они меня просто напали, начали меня бить, заламывать мне руки и пытаться отобрать и разбить мой телефон. Потом я обратилась в полицию, полиция приехала через час, провели с ней педагогическую беседу, ничего не было. Это 2022 год все-таки, да, мы говорим. И я обратилась также, написала заявление, тоже ни к чему не привело. И в целом, я считаю, что они были, чтобы пропаганду свою распространять. То есть это было очень хорошо подготовленные видео, очень хорошо подготовленные нарративы. Я же говорю, и веб-сайт был довольно хорошо подготовленный. И для людей даже вот, особенно в начале широкомасштабной войны, когда французы все пытались как-то помочь, да, тогда приехали беженцы, их пытались все взять к себе домой, поддержать, просто даже кому-то послать деньги, пишут «Донбасс», бах-бах, пум, послали деньги. И а кому, что, непонятно. Я, как я говорила, что организация была не зарегистрирована, и они даже не скрывали на своем телеграм-канале, они собирали деньги и писали, что организация еще не зарегистрирована, но чеки присылайте вот сюда. Это в основном все крайне ультраправые, да, и правые французы, которые были использованы в данном случае, и через них эти все нарративы российской пропаганды очень хорошо можно было распространять. Вот довольно маргинальная группа населения, небольшое количество людей приходило на их митинги, поэтому, то есть как бы такой прям успех в плане Франции я такого прям не вижу. Они были больше, мне кажется, для того, чтобы российские медиа, в частности РИА Новости, могли показать картинку о том, как французы выступают, как они поддерживают Россию, как они собирают гуманитарную помощь, привозят на Донбасс и так далее. В частности, также потом, когда изучала уже их сети в соцмедиа, то я посмотрела, что среди их друзей, например, есть уже и боевики, которые работали от Франции, с французами, ездили на Донбасс и уже воевали на стороне российской армии. То есть они все связаны между собой, друг друга поддерживали и передавали информацию.
Это была живущая во Франции украинская журналистка Евгения Руденко. Фрагмент ее интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Число жертв страшного пожара, вспыхнувшего 26 ноября в жилом комплексе «Ван Фу Корт» в Гонконге, постоянно растет. Сегодня утром на пресс-конференции представитель властей Гонконга сообщил, что на данный момент известно о почти 130 погибших. При этом судьба еще не менее 200 жителей комплекса до сих пор неизвестна.
На данный момент подтверждена гибель 128 человек. 108 тел были обнаружены и извлечены с места происшествия. Еще 4 человека скончались в больнице. В здании также остаются 16 обгоревших тел, извлечение и идентификация которых продолжаются. Специализированные подразделения полиции проводят работу по установлению личности погибших и поиску пропавших без вести. Для полной и точной проверки всех данных требуется дополнительное время. После завершения всех процедур и подтверждения информации правительство представит общественности всесторонние и прозрачные данные. Мы подчеркнуто придерживаемся принципа открытости и не намерены скрывать какую-либо информацию, связанную с этим инцидентом.
Это было заявление представителя властей Гонконга. В момент возникновения пожара дома комплекса Ван Фу Корт находились на ремонте. Они были покрыты строительными лесами из бамбука, по которым огонь стал распространяться очень быстро, отрезая путь к эвакуации из 31-этажных зданий. Первыми загорелись защитные сетки. Распространению огня могли способствовать и пластиковые панели, которыми были обшиты фасады зданий. При тушении один пожарный погиб, пострадали более двух десятков. Сейчас пожар локализован, фактически потушен. Бамбуковые строительные леса запрещены, кстати, на материковом Китае, но в Гонконге многие были против запрета на такие леса, считая подобную технологию с использованием бамбука культурным наследием. Время свободы. Во входящем в пятерку беднейших стран мира западноафриканском государстве Гвинея-Бисау произошел военный переворот, в результате которого был смещен президент Умару Сисоко Имбало, а власть захватила армейская верхушка. Однако местная оппозиция считает, что президент инсценировал переворот с целью удержания власти. При этом все стороны конфликта говорят, что за всем происходящим стоит наркопреступность, в причастности которой они обвиняют друг друга. О том, что сейчас происходит в Гвинее-Бисау, я попросил рассказать международного обозревателя «Радио Свобода» Александра Дубровского.
Это маленькая страна, прибрежная, бывшая португальская колония с населением чуть более 2 миллионов человек, которая официально еще лет 15 назад американским агентством DEA, Drug Enforcement Administration, то есть управление по борьбе с наркотиками, официально была объявлена наркогосударством. То есть было даже заявление вот это американское, в котором говорилось, что если, допустим, в Колумбии, Венесуэле, Афганистане или Мьянме наркокартели и преступные организации могут полностью взять под контроль какие-то области страны, то вся Гвинея-Бисау – это один большой наркокартель. К наркоторговле там, что доказано, причастны все политики, все силовые структуры, все политические партии, в первую очередь вооруженные силы, которые несоизмеримо большие для вот такой маленькой Гвинеи-Бисау. И 26 ноября там произошел военный переворот. Спустя 3 дня после того, как в минувшее воскресенье там формально прошли президентские выборы. Их результаты должны были быть оглашены позавчера, то есть 27 ноября, и за сутки военные захватили власть. Этому предшествовала стрельба у президентского дворца в столице Бисау. И в результате якобы был смещен правивший президент Умару Сисоко Имбало, и было сформировано учрежденное путчистами главное военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка. Однако местная оппозиция считает все это уловкой, заявив, что действующий президент сам этот переворот инсценировал с целью удержания власти. Но закончилось все тем, что вроде бы, по данным на сегодня, под арестом находится и сам смещенный президент, и его окружение, и лидеры оппозиции. И они обвиняют друг друга в причастности к наркоторговле. Причем военные сами выступили с заявлением, что они именно не постановочное мероприятие вот какое-то вот это организовали. И не поэтому они ввели комендантский час, закрыли границы, ввели чрезвычайное положение. А для того, это опять-таки их официальное заявление, чтобы предотвратить некий план, как они выразились, некоторых ведущих политиков и действующих, и оппозиционных, по манипулированию результатами выборов с участием известных национальных и иностранных наркобаронов. Вообще в истории Новой Гвинеи только в 21 веке уже было много попыток военных переворотов, удачных и нет. И последние произошли в феврале 2022 года и в декабре 2023 года, после чего парламент был распущен. И с тех пор в Гвинее-Бисау никакого избранного парламента не было вообще. И вот все это государство находилось примерно в таком состоянии, как и многие другие государства Западной Африки. Я напомню, что с 2020 года, начиная, очень похожие перевороты произошли еще в 6 африканских странах. Буркина-Фасо, Гвинея, Мали, Нигерия, Судане. В результате через весь континент протянулась вот эта огромная полоса нестабильности. Вообще в западной аналитике уже есть такое выражение «африканский пояс переворотов», который там тянется через всю Африку. И странно сейчас, конечно, то, что О каком заговоре наркобаронов как бы могут говорить местные военные, которые сами этим и занимаются? Потому что они торгуют, и повторю, это доказано, вот этим пресловутым латиноамериканским кокаином, который поставляется через Атлантику в Гвинею-Бисау, оттуда отправляется дальше в Европу. И вот Гвинея-Бисау стала таким перевалочным хабом для вот этих поставок. Говорят, что сумма превышает вот этого оборота нелегального 2 миллиарда 300 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше национального ВВП. Достаточно сказать, что лет, по-моему, 9 назад американский суд в Нью-Йорке вынес обвинительный приговор за это дело командующему ВМС Гвинеи-Бисау, контр-адмиралу одному, который бывший герой войны за независимость от Португалии. Есть даже данные, что в результате армия Гвинеи-Бисау в последнее время занималась тем, что строила, например, взлетно-посадочные полосы для приема самолетов с кокаином из Латинской Америки, потому что поставляется все это как морским, так и воздушным путем. Поэтому это очень странный переворот, его трудно с чем-то сравнить.
О военном перевороте в Гвинее-Бисау рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Добавлю, что свергнутый президент страны Умаро Сисоко Имбало освобожден военными и уже прибыл в соседний Сенегал. На освобождение Имбало и обеспечение его безопасности настаивали представители африканского регионального блока ЭКОВАС, экономическое сообщество стран Западной Африки. В пятничной рубрике «Книга недели» сегодня книга Маши Слоним «Возвращение. Несерьезный мемуар», выпущенная братиславским изданием «Видим Букс». Книгу недели, как всегда, представляет Иван Толстой.
Бабушка Маши Слоним, англичанка Айви, кормила своих внучек неведомым в послевоенной Москве кушаньем, традиционным британским мармайтом. Это паста из соленого экстракта пивных дрожжей, с виду как шоколад. Но многие советские гости, лизнув, от неожиданности плевались. Маша приводит английскую поговорку. Он как мармайт, его либо любят, либо ненавидят. И к самой Маше Слоним такое отношение. Толпы поклонников и сонмы противников. Особенно в наши дни из-за фейсбучных споров. Английской культурой и языком было пронизано все Машино детство. Юность, молодость, да и вся жизнь, как оказалось. Маша из тех, кого называют «золотой молодежью». Дедушка Максим Литвинов, нарком иностранных дел и посол Советского Союза в Америке. Выросла она в доме правительства на набережной. Отец Илья Слоним – скульптор. Мать Татьяна Литвинова – художница, переводчица, правозащитница, близкий друг Корнея Чуковского. Сестра Вера замужем за диссидентом Валерием Челидзе. Двоюродный брат Павел Литвинов – герой протеста на Красной площади в августе 68-го. С юности в доме, помимо солоноватого мармайта, сам издат и там издат, недозволенные разговоры и именитые гости, и короткий роман с Иосифом Бродским. Маша тайком редактирует английские рукописи на правозащитную тематику, печатает у себя дома один из номеров хроники текущих событий, дружит с Гариком Суперфином, которого в мемуарах называют братом. Она первая обзванивает иностранных корреспондентов, сообщая об аресте Солженицына, и скрытно выносит из его квартиры часть архива. А позднее ее сын в эмиграции учит солженицынских мальчиков русскому мату. «Мне, — рассказывает Маша, — было интересно жить той опасной жизнью, уходить от слежки, прятать и передавать иностранным журналистам документы сам издата. А еще надо было помогать тем, кто сидел, готовить для них передачи и оповещать мир о том, что с ними происходит. Это и есть формула Маши. Мне было интересно жить». В ее книге очень теплые портреты Найманов, Александра Есенина Вольпина, главной любви ее жизни Андрея Залезняка, из эмигрантов Зиновия Зиника, Севы Новгородцева, Владимира Буковского, лорда Филлимора, ставшего ее мужем, а она тем самым леди Филлимор. Жизнь с полубезумным лордом, чем не тот же мармайт. Покинув Советский Союз в 1974-м, она недолго поработала наборщицей и корректором в издательстве «Ардис», затем перебралась в Лондон и стала постоянной сотрудницей BBC. «Ночи мы проводили по-московски, а днем я вкалывала уже по-английски. По утрам приходилось вставать на работу и ехать в Буш-хаус, где тогда располагалась Всемирная служба BBC. Приходилось нелегко, ведь на службу я ходила впервые в жизни». Жизнь Маши Слоним всегда легкий эпатаж и спонтанная авантюра. Машину она покупает не простую, а бывшее лондонское такси, черный кэб, с высокой крышей. Не задумываясь, соглашается в разгар афганской войны вывести из Пешавара двух солдат, советских военнопленных, и ей предстоит хлебнуть с ними беды в прямом и переносном смысле. Также мгновенно одной из первых летит в перестроечную Москву. Смотреть, снимать, дружить. Вся книга Маши, вся жизнь ее удивительно и непротиворечиво увязывает и сливает вместе бесконечные падения и взлеты, драмы, трагедии и полосы искреннего счастья, и всегда во всем полноту переживаний, глубину чувств и уверенности, что все идет правильным путем. Обо всем она вспоминает с добром и ни о чем не жалеет. Вокруг нее весь подлунный мир, не только людской. Собаки, кошки, хомяки, конь, на котором она скачет верхом, гуси. Кстати, единственные животные, замечает Маша, кусающие руку кормящего. «Звери в моем багаже», — сказал бы Даррелл. «Ноев ковчег», — уточним. Давно замечено, что обожатели и пониматели животного царства сами соединены с ним тайной грибницей, пуповиной стихийной доброты. «Мои отношения с животными, — признается Маша Слоним, — всегда были более непосредственными и простыми, на другом эмоциональном уровне, без человеческих сложностей, напрямую. Вероятно, это и есть мудрость, этакий психологический мармайт».
Книга Маши Слоним «Возвращение. Несерьезный мемуар» в рубрике «Книга недели». Напомню, что книга выпущена братиславским издательством «Винем Букс». Ее представил Иван Толстой. И закончу, как всегда, теперь в пятницу стихами Татьяны Вольской. «Как хорошо устроен век. Все, чего стыдно, это фейк. Не поднимай тяжелых век и глаз не мучай. Иди катайся налегке на свежезалитом катке. Нет даже в дальнем уголке ни Мариуполя, ни Бучи. Их нет. Ты слышишь, просто нет. Нас оболгали, весь ответ. Слепили клип, поставив свет. И детский маленький скелет из папиного шкафа не выпадет, и ручеек кровавый никуда не тек под сбитой вывеской «Кава». Все это фейки, говорю. Ну да, в аду, ну да, горю. Семья, ты говоришь, погибла. Да не было ее, ну да. И речки нету, и куста. И нету вашего Христа, ни ваших слез, ни ваших Библий». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студии подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».